is a classic in the
Лекция Пашимад
Бхагаватам,
Бхагаватам, песнь первая, глава пятая, тексты с 14 по 16, прочитанные Его Божественной милостью, Аче Бхактивиданта с вами Прабхупады, 11 июня 1969 года на ферме Нью Вриндаван.
श्रीअद्वैतगदाधारशुभाषादिगौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ततन्नथा किंचन यद्विवक्षता पृथक् दिशस्तत्कृतनाम कितरूपनाम भी न कर्चित कापी तदस्थिता मति लभेत माता हतनौ निवासपदम नाउ वी आर डिस्कसिंग
Сейчас мы обсуждаем наставление, которое на Ясадев был очень большим ученым. Он занимает очень возвышенное положение. Тем не менее, ему требуется наставление духовного учителя. Таков ведический путь. Авароханта, Арохапанта, индуктивный метод.
To know from here, from the lower steps,
когда человек получает знания, начиная с низшей ступени до высшего уровня, это восходящий метод. И Аварохапанта — это дедуктивный метод, когда человек получает знания от высших знатоков, от высших авторитетов. Итак, наш путь получения ведического знания — это метод получения его от авторитетов, это совершенное знание. Существует три метода получения знания — пратьякша, Айтихья и Шабда. Пратьякша — путем непосредственного восприятия, экспериментального знания. Айтихья или Анумана. Анумана — гипотеза. Может быть, это так. Возможно, это так. Современные ученые, они а шрути означает восприятие на слух. Из трех методов шабда праман получение восприятия звука от следующих компетентных людей через восприятие на слух. Этот метод считается самым совершенным. Нарада Муни говорит, еще до этого Нарада Муни посоветовал Ясадеве. Он сказал ему, для того, чтобы освободить всех этих обусловленных душ, просто опиши удивительные деяния Верховной Личности Бога. Просто слушая
Уттама-шлокасе
Гнанувададу. Уттама шлока. Уттама шлока означает Верховный Господь, который описывается в трансцендентной литературе или используя очень ученый, тонкий язык, его называют Уттама шлока. Уттама шлока ся, Уру Крамасия. Это спасет всех обусловленных душ из запутанности в иллюзии майя. Итак, Вьясадев, он уже составил множество пуран, 18 пуран. Там есть упоминание о деяниях Господа, как, например, в Махабарате. Он поместил Бхагавад-гиту в Махабарату. Итак, Нарада Муни говорит, что Притхак Дришас
Тато Аннатха Кинчана Джад Вивакхата.
Если ты не опишешь исключительно игры, необычные деяния Господа, ты лишь... Раньше ты давал лишь намек об этом, как ты описал это в Бхагавад-гите. Деяния Кришны, они описаны лишь поверхностно. На самом деле, вся Махабхарата наполнена деяниями Кришны. Но Кришна просто играет лишь свою роль в Махабхарате. Он произносит свою речь на поле битвы Курукшетра. И Нарада Муни говорит, что такое описание не подойдет, потому что люди неустойчивы. Они постоянно испытывают беспокойство, их ум постоянно в беспокойстве, так же, как лодка, которую бросают волны в океане из стороны в сторону. Такого рода понимание Бога не принесет им большого блага. Опиши во всей полноте игры, деяния Верховного Господа. Это облегчит, это освободит людей от этих материальных уз. В следующем стихе говорится, Вьясадев может сказать, что «Господин, я уже составил столько книг, 18 Пуран, Махабхарату, даже Веданта Сутру». Разве недостаточно? Я написал книг, чтобы пробудить сознание Кришны в людях. Но в ответ на это Нарада говорит, «Свабхава рактасья» означает «по природе». Как, например, ведическое писание говорит, по природе каждое живое существо имеет склонность к половой жизни и к принятию дурманивающих средств. Джанто означает живые существа, нитья. До тех пор, пока живое существо находится в контакте с материальным миром, у него есть естественная склонность к половой жизни и принятию одурманивающих средств. Вьявая означает половая жизнь, а амиша означает мясоедение. Амиша, мясоедение, половая жизнь, мясоедение. И мадья сева. Мадья сева означает пьянство, вино. В этом нет ничего неестественного. Пить вино, или есть мясо, или заниматься свободным сексом. Таково желание всех обусловленных душ. Поэтому свабхава рактасья по природе. Никого не учат в институтах, как пить, как есть мясо, как наслаждаться сексом. Это естественно. Свабхава рактасья. И если все эти вещи ты описываешь как дхарму, как религиозные принципы, тогда люди обречены. Как, например, человек привязан к воровству. У него привычка воровать. Если я скажу, воровство — это очень хорошее искусство, ты можешь продолжать это делать, то как человек исправится? Даже речи не может быть. Он уже привязан к этому. И вы вдохновляете его. Точно так же в Дхарма-шастре, как, например, в Махабарате. Что там за шум? Не нужно шуметь. Как, например, в церемонии бракосочетания, свадьба. Конечно, в вашей стране свадьба проводится по-другому, но в Индии по-прежнему люди тратят на свадьбе очень много денег, миллионы долларов. Если человек богат, он будет тратить ради брака, ради свадьбы своих сыновей или дочери. И это на самом деле большая заслуга для него, потому что люди думают, о, это богатый человек, он столько тратит денег. Есть множество разных религиозных ритуалов, и вы должны тратить деньги, то есть все эти ритуалы не указаны в шастрах. И Нарада Муни говорит, что это такое? Церемония бракосочетания. Церемония бракосочетания предназначена для того, чтобы позволить юноше и девушке законную половую жизнь, только и всего. У них уже есть эта склонность. Какой смысл устраивать такую пропаганду и тратить столько денег? Очень практическое предложение. Но в шастрах есть такие указания. Точно так же пьянствование или мясоедение. Согласно ведической шастре, мясоедение не позволяется, если вы покупаете мясо из скотобойни. Нет. За этим стоит определенная цель церемонии бракосочетания или мясоедения. Существует множество ритуалов, и за этим всем стоит определенная цель. Какова цель? Ограничение. Как, например, свадьба. Цель по-настоящему — это ограничить юношу и девушку в их взаимоотношениях, чтобы они имели только одну женщину или одного мужчину. Такова цель. Основная цель, если они не женаты, то мужчина будет вести себя как кошки и собаки. То есть сама по себе цель очень хорошая, но Нарада Муни говорит, что в конце концов вы пришли к этому сексу. Зачем устраивать столько пропаганды? Точно так же в вопросе мясоедения также существуют определенные санкции в шастрах. Тамасика шастре, не сатвика шастре. Есть три подразделения шастр. Сатвика, раджасика и тамасика. Мясоеды не могут отказаться от мяса. Для них существует предписание. Хорошо, ты можешь есть мясо, но ты должен пожертвовать козла, но не корову. Для жертвоприношения рекомендуется приносить жертву козла. То есть вы можете перерезать горло козлу в присутствии богини Кали, и вы можете есть. Есть множество предписаний, но также существует ограничение. Это поклонение Кали совершается раз в месяц, в день темной луны, Амавасия. Когда нет луны, да, это темная луна. Называется темная луна. Итак, совершать кали-пуджу рекомендуется в день темной луны. Это только раз в месяц. Подобным образом, что касается свадьбы, брака, половая жизнь позволяется только раз в месяц. Суть этого в ограничении. Точно так же, что касается вина, проводится деви-пуджа раз в год, что-то вроде этого. Итак, суть в ограничении, но в конце концов, это лишь пьянствование, секс и мясоедение. Нарада Муни говорит, что ты описал эти вещи, к которым у человека есть естественная природная склонность. Все это ты описал в религиозной форме. Итак, джугупситам — это очень отвратительно, это самое отвратительное. Представьте себе, даже ограниченная система брака, пьянствования, мясоедения, предписанная в шастрах, Нарада также осудил все это. Джугупситам дарма крите нуша сатах. Ты самый главный знаток шастр. Ты пишешь шастры. Люди будут следовать за тобой. Как, например, в Ведах существует рекомендация к принесению в жертву животных, но это убийство животных, не убийство. Между Господом Чайтани и Чантом Кази произошла беседа. Чант Кази был мусульманским правителем. Скорее всего, вы знаете эту историю. Господь Чайтани начал движение гражданского неповиновения, и брахманы, навадвипы, пожаловались мусульманскому правителю. В то время бенгальский, его звали Кази Сахеб. И брахманы, они подали жалобу Кази Сахебу. Они говорили: этот юноша, не мой пандит, начал движение Хари Кришна. И люди идут за ним, они поют Хари Кришна мантру, и он устраивает пропаганду, что просто путем повторения пения Хари Кришна вы получаете все совершенство. И брахманы думали, что если этот юноша устраивает эту пропаганду и популяризует это движение Хари Кришна, то что же случится с нами? Они относились к классу священников. Как же мы будем жить, думали они. И они пожаловались Чанду Кази. Он действует вопреки ведическим ритуалам. Это не религия хинду. Конечно, он был мусульманским правителем, но в конце концов он должен был быть справедливым с людьми. И когда большие брахманы пожаловались ему, он предпринял действия, и он послал полицию, чтобы те предупредили последователей Господа Чайтани, сказав им, что вы беспокоите своим пением Хари Кришны, вы не должны это делать. Поступают жалобы. И Чайтани Махапрабху сообщили, что Чант Кази предупредил нас не петь Хари Кришна. Что же нам делать? Чайтани Махапрабху сказал: не волнуйтесь, продолжайте петь. Продолжайте петь. Затем, когда правитель увидел, что они не остановились, он послал полицию, полицейские силы правительственные, которые разбили мриданги и разогнали толпу. Эта информация дошла до Чайтани Махапрабху, и он сказал: хорошо, тогда мы организуем гражданское неповиновение. Он собрал тысячи людей, он был очень популярен. Этот случай показывает, что даже несмотря на то, что ему было 16 лишь лет в то время, он был настолько ученым, Нимай Пандит, он победил великого ученого, и в то же время он был очень популярен благодаря его простому призыву, просто потому что он просто позвал, многие тысячи людей собрались с мридангами, они начали киртан на улицах, и они отправились в дом этого Кази. В то время Кази подумал, что Это массовое движение. И мое указание, мой приказ не поможет, будет беспокойство. Он пришел в чувство, и затем он захотел пойти на какой-то компромисс с Чайтаньей Махапрабху. И прежде всего произошла беседа, потому что он также был очень ученым человеком, Чанд Кази, и Чайтанья Махапрабху был также большим ученым. И прежде всего он попытался найти компромисс. Он сказал: «Нимай, мальчик мой, в нашей деревне ты приходишься мне почти племянником, потому что твой дедушка, отец твоей матери, я называю его Чача. Чача означает дедушка, дядя. В этом смысле твоя мать является мне сестрой. Ты мой племянник, почему ты так гневаешься на своего дядюшку?» То есть он сказал: «Да, мой дорогой дядюшка, я пришел в дом моего дяди, чтобы мне оказали достойный прием, но ты отправился наверх. Почему? Я очень рад, что ты спустился сейчас». И таким образом, сначала он спросил у Чанда Кази: «Да, мой дорогой дядя». Он был ему дядей, приходилось ему дядей по матери, маму. Маму или мама означает «дядя по матери». «Мой дорогой мама, дядя, как твоя религия может допускать, разрешать есть своего отца и мать?» Он бросил ему вызов прежде всего. «Что за религия у тебя такая?» Он сказал: «О чем ты говоришь? Разве мы едим своих отцов?» «Да, потому что ты ешь корову. Корова дает тебе молоко. Она твоя мать. Ты пьешь молоко и убиваешь свою мать. А бык, он помогает тебе в сельском хозяйстве выращивать зерновые, так же, как отец дает тебе зерна и для того, чтобы ты мог есть, а ты убиваешь своего отца и мать. Как это так?» Чанд Кази был очень ученым, он сказал: «Хорошо, убийство коров рекомендуется также в твоих ведах, потому что там описывается жертвоприношение коровы». Так Чайтанья Махапрабху ответил: «Мы должны знать при этом, что жертвоприношение животных, согласно ведическим писаниям, не является убийством». А Чайтанья Махапрабху объяснил это. Он сказал, что в былые времена на самом деле приносили в жертву коровы, хорошо, но это не было с целью убить ее. Жертвоприношение давало корове, или старой корове, или быку, новую жизнь, благодаря могуществу мантры. Чтобы подтвердить ведические мантры, браманы приносили в жертву корову, старую корову или старого быка в огонь и давали ему снова новую жизнь. Но в этот век уже не существует таких могущественных браманов, которые могут петь мантры должным образом и дать новую жизнь животному. Это невозможно, поэтому в шастрах такие же жертвоприношения запрещены. Sannyasam palapaitrikam devare nasutatpatti kalau pancha vivarjaya. So there was nice discussion. Там была хорошая беседа. And the compromise was. Они пришли к компромиссу. And no more. Your что больше никогда никто не помешает. Никто из моих людей не помешает твоему движению санкиртаны. In the Vedic scripture there is recommendation. Так суть в том, что хотя в ведических писаниях существует рекомендация для жертвоприношения животных, но эти предписания не предназначены для убийства. Это дает животному новую жизнь. Так когда животных приносят в жертву ради того, чтобы их съесть, просто ради того, чтобы их съесть, как, например, в определенной миссии, они говорят, что мы преданные богине Кали, но их миссия по-настоящему — это есть мясо. Поэтому они стали преданными богине Кали. Но на самом деле эти жертвоприношения не предназначены, как объяснил Господь Чайтанья, для убийства животных. Эти жертвоприношения были своего рода проверкой могущества, силы ведических мантр. Поэтому Господь Будда начал свое движение, когда люди начали есть мясо без всяких ограничений, прикрываясь ведическими жертвоприношениями, в то время явился Господь Будда, Он является инкарнацией Кришны. Он явился, чтобы остановить убийство животных. В этой молитве Господу Будде мы и поем. Мы возносим молитву Нарисимхадеву. Точно так же есть молитва Господу Будде. В этой молитве говорится «Ниндаси ягья видхер агага шрути джатам». Хотя в ведической литературе существуют рекомендации для принесения животных в жертву, но ты запрещаешь это. Ты говоришь «нет, этого не должно делаться». Поэтому буддизм не является ведической религией, потому что Будда был против ведических жертвоприношений. Его целью являлось остановить убийство животных, но люди хотели, они требовали от него свидетельства из вед, поэтому он сказал «мне все равно до ваших вед». Поэтому Шанкарачарья пришел, и он изгнал буддистов из земли Индии.
Закончилась половина.
А, мы прослушали половину лекции. Это ничего, начинаем пробовать. Я предлагаю прочитать комментарий к 14 стиху.
Хорошо. Я еще раз прочитаю сам текст. Все, что ты желаешь описать, по видимости, отделенным от Господа, различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища. Вот так здесь Нарада Муни описывает веды. Без описания игр Верховной Личности Бога. Вот что такое веды. Они просто возбуждают ум. Различными описаниями, целями. Карма, артха, кама, мокша. Такое вот разнообразие. Достижение высших планет, прочее, прочее, прочее. Это просто возбуждение ума. Это то, что Нарада Муни говорит. Читаем комментарий. Шри Вьясадева отредактировал все ведические произведения, таким образом написав различные пути трансцендентного осознания, кармической деятельности, спекулятивного познания, развитие мистических сил и преданного служения. Вот это слово «спекулятивного познания», там нужно посмотреть в английском в оригинале, какие еще значения есть. Потому что, как я, насколько я помню, там еще есть значение «размышление». Просто можно перевести «размышление», как способность мыслить. Да, тут «спекулятивное познание» в русском такой вот перевод однозначный, но давайте проверим. Вызывает некие определенные эмоции странные. Развитие мистических сил и преданного служения. Помимо этого, в различных пуранах он рекомендовал поклонение многим полубогам, имеющим различные имена и формы. В результате люди совершенно запутались, не зная, как сосредоточить свой ум на служении Господу. Да, до Шрила Прабхупады так и было. Индийская культура это была самая запутанная, ее даже не преподавали в школах ясным образом. Просто никто не мог знать, как ее преподнести. Такое многобожие, которое трудно вообще как-то классифицировать, объяснить, представить. Поэтому это можно понять, да. Люди совершенно запутались. Им очень трудно найти истинный путь самосознания. Шрила Нарада Дева указывает на этот недостаток ведических произведений, составленных Вьясадевой, подчеркивая необходимость описания всего во взаимосвязи с Верховным Господом и никем другим. И никем другим, то есть вносит ясность. Фактически не существует ничего, кроме Господа. Господь проявляется в виде различных экспансий. Он корень древа, он желудок в теле. Чтобы напоить дерево водой, надо поливать его корень. А насыщая пищей желудок, мы даем энергию всему телу. Поэтому Шриле Вьясадеве не следовало составлять других пуран, кроме Бхагавата Пураны, так как даже незначительное отклонение от этого пути может привести к губительным последствиям на пути человека к самоосознанию. То есть на пути человека к самоосознанию есть препятствия. Это кармическая деятельность, измышления умственные также, и мистические ситхи, которые его ожидают в процессе какого-то развития, саморазвития. Это серьезные препятствия на пути самосознания. И большей части веды описывают эту кармическую деятельность, и Веданта Сутра дает вот гьяну могущественную, недоступную для кармии. И сеть противоречия между кармией и гьяне противоречия, между йогами кармии и гьяне еще противоречия. То есть вот такая вот западня. Если даже небольшое отклонение обладает такой разрушительной силой, то что тогда говорить о намеренном распространении идей, не имеющих отношения к абсолютной истине личности Бога? То есть Карми понимает по-своему, гьяни по-другому, йоги по-третьему. Все эти различные понимания – это отклонения. В итоге будут отклонениями. Самое плохое в поклонении полубогам то, что оно порождает откровенно пантеистические представления, которые приводят к плачевному результату возникновению множества религиозных сект, мешающих утверждению в обществе принципов Бхагаватам, единственного произведения, которое способно указать человеку верный путь к познанию себя в своих вечных отношениях с личностью Бога через преданное служение в трансцендентной любви. То есть оказалось, что это единственное писание, которое говорит вообще о взаимоотношениях с Богом души. То есть веды практически не касаются этой темы, лишь косвенно, вскользь, иносказательно, практически не касаются. Это серьезный недостаток вед, здесь говорится. В этой связи уместен пример с лодкой, которую раскачивает порывистый ветер. Неустойчивый ум пантеиста не в состоянии достичь совершенства самоосознания, потому что в своих поисках цели постоянно пребывает в возбуждении. Но пантеизм – это поклонение природе как проявлению Бога. Например, вселенская форма, вообще изучение законов Вселенной. Вот ученые изучают именно природу. Это тоже своего рода как бы пантеизм. Вот. В высшем своем развитии пантеизм, он все равно как бы касается Бога, как природу видит как неотличную от Бога. Например, так видел Франциск Ассизский, говорят. Так видел мир неотличным от Бога. И именно сердца и природу. Как птицы небесные живут, там звери живут, не прося ничего у Бога, но получают все необходимое, как они все получают, потому что мир устроен Богом, это есть тоже проявление Бога. Это пантеизм. И он как бы в своей деградации, связанной с кармической деятельностью, становится материалистической наукой. Уже отклонением становится. Если связать ее с какой-то материальной выгодой, то зачем мы природу изучаем? Для чего? Нужно же как-то извлечь какую-то пользу для человека. И так подход становится корыстный. Он уже утрачивает божественное видение и просто начинает изучать природу, чтобы ее эксплуатировать. Так как бы пантеизм переходит постепенно в эксплуатацию природы и в чувственное удовольствие, как смысл жизни, порождает гедонизм, то есть направление, то есть смысл жизни – знать, как наслаждаться в этом мире. Это нужны знания, и эти знания даются учеными в университетах, в школах или домашними также воспитываются эти знания. Как жить, наслаждаясь в этом мире? Смысл в этом. И если к этому выводу мы приходим, рано или поздно, что высшая как бы, цель жизни – это наслаждение, счастье в этом мире, то уже не имеет значения, как вы достигаете этого счастья. То есть ради этого счастья можете даже нарушать какие-то законы, потому что законы предназначены для счастья. Если вы не можете по законам быть счастливым, то все равно нужно быть счастливым, тогда можно нарушить закон, собственно говоря, что высший закон счастья. Вот, вот такая философия постепенно приводит к тому, что мы живем в мире, где есть законы и беззакония одновременно. В одном человеке, в одном государстве, в одной семье, все вместе, вот это вот, эти противоречивые вещи, они объединяются, и человек совершенно запутывается в жизни, перестает мыслить. А немыслящий человек, когда он видит противоречия, скажем, друг, враг, скажем, правильно, неправильно, плохо, хорошо, больно, приятно, когда он видит, ощущает эти противоречия, он немыслящий, он просто к ним приспосабливается. То есть приспособится к боли, к наслаждению, к друзьям, к врагам. Как? Можно использовать боль для врагов, наслаждение для себя, для друзей, например. Он использует это для того, чтобы поддерживать эту двойственность. И так он живет в конкуренции, в такой игре. Кто выиграет, кто будет счастлив, кто нет. Давайте, примените свои способности. Да? Азарт некий такой. Это не мыслящие люди. А мыслящие люди, они просто задумываются, а почему эти противоречия, зачем эти противоречия, смысл в этих противоречиях, зачем такая жизнь? Начнет как бы вот свой ум поворачивать в эту сторону осмысления жизни и постепенно перейдет к ведической литературе, конечно же, а куда еще? К ведам. Веды указывают, что на самом деле нужно вот эти плохие вещи, которые вот сплошь и рядом люди используют против кого-то, да, их нужно ограничить. Это то, что Вьясадева говорил. Они говорят остановить, да? Человек не сможет, он еще не осмыслил истину, он не сможет остановиться в еде, сне, совокуплении, обороне, мясоедении или в интоксикациях, этим склонностям естественным, природным. Он не может остановиться. Поэтому веды предлагают ему ограничить эту деятельность. Еду, сон, совокупление, оборону в рамке какой-то цивилизации, да, называют это уже вот благочестивой жизнью, как смысл жизни преподносится, что можешь попасть за это на райскую планету. Это вот для материалистов, людей такого уровня. И если у человека не хватает как бы вот силы, мысли, да, чтобы понять, а зачем на райскую планету, если я снова вернусь сюда? Как Махараджа Парикши, допустим, он имел такой разум удивительный, что когда услышал о покаянии, освобождении от грехов, он сказал, а какой смысл в покаянии, освобождении от грехов, если человек снова идет грешить? А вот никто такой вопрос не задавал. Весь мир вот кается, грешит и кается, и никто не спросит, а зачем тогда каяться, если ты снова идешь грешить? Вообще-то какой смысл в этом? Вот таким образом в Бхагаватам раскрываются как вещи запредельные, да, что человек даже не может спросить или приблизиться к этому вопросу. Почему? Потому что веды, с одной стороны, они его как бы возвышают до гуны благости, а с другой стороны, запутывают. И человек может запутаться в ведической даже культуре, в гуне благости полностью запутаться. Поэтому здесь говорится, что была необходимость, просто безвыходная ситуация сложилась для Вьясадевы. Он-то понимал, что произойдет, да, в результате того, что люди будут изучать его книги. И Нарада ему не сказал, здесь нужно написать главное, что не относится к мясоедению, интоксикациям, незаконному сексу, азартным играм, что вообще не относится к еду, к сну, совокуплению, обороне, вот к этим вот принципам телесным не относится. Нужно написать еще о Господе, о его духовном теле, о его духовных расах, о его духовной природе, бестелесной природе и его играх. И вот таким образом ум читателя можно вовлечь вот в трансцендентное блаженство, которое уже, ну, не требует интоксикации, незаконного секса, там, мясоедения. Естественно, это все телесная платформа, естественно, она ослабевает. Сознание вырывается оттуда. Вот такая вот тяжелая история, видите, написание Вед, оказывается, все было так нелегко в мире. Когда мир создавался, устраивался, когда устраивалось человеческое общество, когда передавалось ведическое знание, системы знаний, которые нужно было развивать, корректировать, как бы вот. Это было очень сложно, как видите, здесь это был очень сложный процесс, тяжелый процесс, даже для Вьясадевы. Что он даже не мог решиться написать Бхагавату Пурану без прямых наставлений Нарады, духовного учителя. Вот. Нам тоже в Исконе дается нелегко распространение, развитие этого общества внутри и вовне. Мы испытываем много трудностей, правда? Но мы должны знать вот Бхагавату Пурану, потому что именно личность Бога убивает демонический ум, не Браман. Браман не убивает демонический ум. Можно стать Майавади при этом. Это демоны, постигшие Браман, это Майавади. И Браман беспристрастен, он поддерживает и негодяев, и праведников. Абсолютно безмолвно и беспристрастно. Если мы хотим, чтобы в мире был настоящий порядок, да, духовный порядок, нужно пригласить в этот мир личность Бога, который постигается только через шабду, трансцендентным звуком. Личность Бога описывается, он убивает демонов. Браман не убивает демонов. Личность Бога убивает демонов. Убивает необычным образом. Совершенно необычным образом. Убивает так, что они больше не рождаются в этом мире. То есть убивает окончательно он их, посылает в Браман. Это такое убийство, если можно сказать, демонов, верховная личность Бога. Но этот мир он освобождает, как Кришна приходит, он освобождает этот мир от демонов. Это личность Бога, он пристрастен к преданным. Вот это демоны не могут понять, они поклоняются персональному Браману, полубогам, но личности Бога они не могут поклоняться, потому что личность Бога убивает демонов. Они его осуждают за то, что он не беспристрастный на самом деле, они думают, что это только Браман должен быть. Это вот демоническое сознание. Поэтому, чтобы покончить с этим демоническим сознанием, недостаточно Вед. Четырех разделов Вед необходимо Бхагавата Пурана, где описываются игры и деяния личности Бога. А что за деяния? Танцует с преданными и убивает демонов. Вот так вот. Всем назло, так сказать. У него есть свои наслаждения, он делает то, что пожелает, он ни от кого не зависит, он волен поступать, как пожелает, и это не могут признать демоны. Они хотят его поставить в рамки тоже закона Вед. Да, какой он варный, они говорят, хотя Веды зашли от него. Они его же призывают, как бы вот критикуют его с точки зрения, используя Веды при этом. Веда говорит о нравственности, о семейных отношениях, о браке и то. А где мы видим? Он все нарушает. Все нарушает. Это демоны. Этих демонов он просто убивает. Итак, здесь в Бхагавата Пуране описывается независимая верховная личность Бога, всеблагая, которая не испытывает зависти ни к одному живому существу. Ни к одному живому существу не испытывает зависть. Все получают благо, и демоны, и праведники, когда слышат, когда изучают Бхагавата Пурану. Хорошо, ну вот несколько слов по комментарию и также немножко по лекции Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, дорогие преданные, обсуждаем тему.
Спасибо, Чайтанья Прабху. Если позволите, я тоже некоторые моменты для блага себе и также аудитории, слушающей нас, напомню, что говорил Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада сегодня говорил, что даже Вьясадева, литературное воплощение Господа, нуждается в духовном учителе. Вот. Далее Шрила Прабхупада сказал о пути Ароха Панта и Авароха Панта. Авароха Панта – нисходящий метод. И Нарада ему не появился и указал на, в кавычках, недостаток, я не знаю, можно так назвать. Шрила Прабхупада сегодня говорил о трех методах. Пратьякша, Анумана, Шабда. А потом сказал, что Нарада Муни сказал, ты недостаточно описал. Я так понимаю, что Вьясадева все-таки описал о Вишну Татве и о Кришне, но недостаточно. И здесь я задумался, что означает недостаточно. И вот в результате того, что дал Нарада Муни указание своему ученику Вьясадеве, Вьясадева составил пару своей духовной зрелости, там говорится, Шримад-Бхагаватам, увидев абсолютную истину и также Майю, составил Бхагаватам. И что означает недостаточное описание Кришны и полное описание Кришны Бхагаватам? Наверное, то, что вы сейчас только что сказали, Кришна танцует. Кришна танцует танец раса. Похоже, до этого, хотя Вьясадева описывал Верховную Личность Бога, но не описал в деталях, как Кришна проводил свои божественные деяния во Вриндаване. Если мы рассмотрим теперь с точки зрения татвы, то причина болезни живого существа — это зависть по отношению к Богу. И также мы говорим вожделение, зависть и вожделение. Потому что изначально любовь, она трансформируется, соприкасаясь с этим материальным миром, в вожделение. И вот чтобы вылечить эту болезнь, лекарство, это уттама шлока гунану варнанам, или, как здесь говорится, урукрамасия, Шрила Прабхупада повторяет, деяния, героические деяния Верховной Личности Бога, сокровенные деяния. И также Шукадева Госвами в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, описывая эти сокровенные игры, он говорит, что это и есть лекарство, бава аушадхи, единственное лекарство, которое может вылечить. И вот, наверное, когда Нарада Муни говорит, ты недостаточно описал, это означает, что во всей красе. И это знание во всей красе тает в себе также опасности, поскольку обусловленные живые существа могут благодаря, в результате своего искаженного видения или проецирования, посчитать это деяние обычных людей, обычного человека, отношения в материальном мире. И даже другие сампрадаи, авторитетные сампрадаи, которые поклоняются Вишну, они тоже не могут до конца понять это, игры Кришны. Поэтому, я не знаю, это единственное лекарство, который может в корне излечить эту болезнь материального существования, слушание Бхагаватам, но из правильного источника. И поэтому наша удача, наверное, то, что Шрила Прабхупада принес и дал. И самое главное, если так посмотреть, в каком году, в 69-м году, если не ошибаюсь, или 70-м, он издал «Кришна – Верховная Личность Бога». Прежде чем он издал остальные части Бхагаватам. Там вторую песнь, третью песнь. «Источник вечного наслаждения», как это называлось на русском. Вот. Шрила Прабхупада понимал, что, может быть, у него не так много времени осталось, поскольку он пережил несколько сердечных приступов. И он хотел это лекарство оставить в изложении чистого преданного представителя парампары. Также Шрила Прабхупада сегодня говорил о естественных склонностях живых существ. Нарада Муни сказал, ты просто поощрил, как в сегодняшнем стихе, хотя это ограничивает, но вместе с тем Шрила Прабхупада приводил пример со свадьбой, мясоедение, что есть запрет в священных писаниях ограничить. Потом Шрила Прабхупада сегодня говорил о Чайтании Махапрабху, беседа с Чандом Кази, движение неповиновения. Чайтания Махапрабху говорил, что корова мать, бык отец. А потом в Кали-Югу запрещены 5 вещей. Это приношение в жертву коня, корову, предлагать предкам мясо, пинду, принимать саньясу и зачинать ребенка в лоне жены брата. Потом закончил тем, что начал рассказывать о Будде, о Будда, воплощении Будды. А вот из вы, Чайтанья Чандрачана Прабху, сказали, что Брахман, он беспристрастен. А тогда как Кришна, он пристрастен. И у меня возник вопрос, что Кришна пристрастен. Ведь Кришна же говорит в Бхагавад-гите, «Ейятхама прападьянте тангстатхайва баджамьяхам». Насколько живое, что предается мне, соразмерно этой преданности, ятхататха, я отвечаю взаимностью. Вот. И в чем же здесь тогда получается пристрастие? Он отвечает, потому что преданный говорит, я хочу служить тебе, я хочу поклоняться тебе. Вы могли бы?
К самим преданным, к обществу преданных, он может быть и беспристрастным. Вот. Но демонов он убивает, чтобы защитить преданных. Он пристрастен, конечно. Все демоны, которые пришли в Вриндаван, он покончил с ними. А к самим преданным, да, говорит, ты вот насколько предаешься, настолько вознаграждают. Беспристрастным. И с другой стороны, когда речь идет о гопе Вриндавана, то Кришна, ну, как сказать, вот трудно сказать, пристрастен или не пристрастен, но очень сложно определить, потому что он как будто бы себе играет на флейте один в лесу, понимаете? Один. Ничего же не делает. Он никого не зовет, письма никому не разослал, приглашение никому не сделал. Просто играет на флейте сам по себе, под луной, наслаждается. А гопи все прибегают к нему. И он говорит, а что вы пришли? Зачем? Я тут просто вот сижу один в лесу. Зачем вы пришли сюда ночью? У вас там семьи и прочее. Он как бы так беспристрастно же общается с ними, правда? Вот, но гопи понимают, что флейт – это и есть призыв, как бы. То есть суть в чем преданных, да? Что говорится, что Кришна не может себя скрыть от преданных никак. Его мотивы он не может скрыть от преданных. Они его всегда распознают. Они прекрасно понимают, почему Кришна играет на флейте. Он зовет их. Вот. Но когда он так холодно встречает, то там возникли там у них разногласия немножко, и потом все уладили это дело тоже. Кришна, да, он признал. Признал их преданность, согласился с ними. Он играет. Он играет. С преданным он играет. Вечные игры устраивает. И он также в Гите говорит, что мой преданный очень дорог мне. Сам признается в этом неком таком пристрастии. Да. Он и говорит, что демоны мне очень дороги. Говорит, демоны терроризируют сверхдушу в своем сердце. Меня терроризируют в своем сердце. Вот так он говорит. Он говорит, они негодяи, глупцы, последние из людей. Он их называет такими именами. Это личность Бога, видите? Это личность.
Угу. Какие-нибудь примеры можете вспомнить, когда Кришна проявил пристрастие из Махабхараты, может быть, из Шримад-Бхагавата?
Ой, так много примеров. Как он Юдхиштхиру обманул там. Ради того, чтобы пандавов защитить и также мир освободить от демонов, он разные вещи делал. Тоже вот он заставил Юдхиштхиру солгать, допустим. Ну, подставил его. Юдхиштхира все же не солгал, но Кришна подставил его. Так выглядело, что Юдхиштхира солгал. Он Друпади. Юдхиштхиру остановил, когда Друпади смеялся над Дурьотханой. Дурьотхана перепутал пол с водой. Не упал там в воду. И... Ну, в общем, подняли насмех его. Это было выше его сил вообще, перенести его гордости ложной. И Друпади еще сказал фразу очень обидную, что дети слепого отца также ничего не видят, также слепы. Учитывая их враждебные отношения, это была как бы не просто родственная шутка, Дурьотхана воспринял. Он воспринял это, что с целью потом уничтожить пандавов за такие шутки. Друпади рассмеялась, когда увидела это громко, с балкона. И вот Юдхиштхира сказал, Друпади, замолчи немедленно, ты что делаешь? Знаешь, какие будут последствия? А Кришна сказал, нет, Друпади, давай, нормально. Можешь посмеяться, удобный случай как раз посмеяться. Вот это все Кришна устраивал, видите. Своих преданных поддерживал. Арджуна нарушил такое правило, знаете, вообще рот весь оскорбил. Он украл Субхадру, уже практически, ну, она была помолвлена, уже практически она уже была, ну, выдана, да, за Дурьотхану, но еще не было только обряда формального. Он переоделся в одежде саньясы, Карабаджан Прабху, это не просто...
Да, вот до того, как он украл, он притворялся.
В одежде саньяси, ты понимаешь, переоделся, Арджуна. И в этих одеждах саньяси Субхадру украл. Вот. Баларама хотел убить его. Он же беспристрастный, верно?
Там еще говорится, что, будучи притворяясь саньяси, хотя вот одежде саньяси, он получал почести, включая от Баларамы. Также Баларама там дарил подарки, угощал, ну, то есть служил, кормил просадом. Он ходил, как будто...
Так все дело в том, что Кришна знал обо всем этом, понимаете, и молчал. И когда Баларама хотел убить Арджуну, Кришна его защитил. Это пристрастие явно. Дурьотхана остался в дураках, понимаете? Ну вот когда Кришна лично присутствует, он все это делает. А когда отсутствует, вот там нет. Кришна, когда отсутствует, Дурьотхана, он наносит вред пандавам. То отравит, то дом подожжет. Получает эту возможность. Когда Кришна присутствует, они ничего не могут сделать. То есть Кришна лично защищает своих преданных. Поэтому он иногда присутствует, иногда отсутствует. Пандавов то навещает, то уезжает в Двараку или еще по делам куда-то. Давая возможность проявиться, тоже проявиться демонам. Беспристрастно, да? Должен удалиться тогда Кришна лично. Сегодня в целом, если в мир говорить, да, он персональный, как бы Кришна удален, как личность Бога. Поэтому все можно. Да, и демоны всегда берут верх, когда такие законы имперсональные, они всегда берут верх, легко очень. Потому что они нарушают любые законы при этом. Меняют их, они играют этими конституциями, там, правилами, они играют всегда, меняют, манипулируют, объясняют, спекулируют, перетолковывают, и они достигают всегда своих демоничных целей. Но когда личность Бога приходит, им приходит конец. Ведь даже Пхишма не мог разобраться, да, в этой ситуации, Дрона не мог разобраться в этой ситуации, Адхармы, насколько все они запутали вместе с Шакуни, очень разумный был демон. А Кришна пришел просто и на Курукшетре все уничтожил, даже не взяв в руки оружие, просто колесницу управляет. Это личность Бога. Чтобы Драупаде оскорбить, чтобы это было осуществлено, Кришна не присутствовал там. Он сам сказал ей, что если я лично бы присутствовал, этого никогда бы я не допустил. Но я был занят, да, я должен был сражаться, защитить Двараку, Шалва напал на своем корабле, мистическом корабле, был очень опасен, поэтому я защищал Двараку, у меня не было Драупади. Если бы я лично был, я бы этого никогда не допустил. Вот такие игры у Кришны. Поэтому если мы сейчас проповедуем личность Бога, знаете, это для демонов очень опасно. Для демонической культуры это очень опасно. Она зиждется на имперсональном. Там можно и повернуть как угодно. Политику, законы, куда угодно. Как. Но когда личность присутствует, это невозможно сделать.
А можно ли еще сказать философски, что Господь пристрастен? На примере следующего утверждение или наблюдение. Вот, скажем, есть карма живого существа, и он пожинает результаты как греховных, так и благочестивых поступков, и он может наслаждаться, он может страдать, и Господь, который находится в сердце, параматма, как параматма, он беспристрастен. То есть он должен заслужил, получить, получил. Вот. Или страдать – страдаешь. Тогда как верховная личность Бога по отношению к преданным, он, если он даже заслужил, он может сделать так, чтобы этого не случиться. Или человек должен получить какое-то в результате благочестие, какое-то богатство и так далее. Но если это богатство станет препятствием на его пути к вечному счастью, Кришна может снова вмешаться, пристрастно проявить и забрать у него благочестие, я не знаю, богатство, что-то еще. Потому что сам Кришна говорит, когда я бросаю взгляд на конкретную личность своего преданного, первым делом я харишатадханам шанайхи, у него постепенно забираю вот, основы, на чем он стоит, чтобы он полностью начал зависеть от Господа. Тоже похоже пристрастие. Или Кришна говорит в Бхагавад-гите, я сохраняю то, что он имеет, и приношу то, что ему нужно. И более того, делает это сам. Не уже не по закону кармы, а сам приносит. Дает то, что не хватает. Это похоже пристрастие тоже.
Оказывает милость. Это не по закону кармы, да? Да, выше.
Хорошо, можем перейти к вопросам. Дополнение, пожалуйста, дорогие преданные, если есть, поднимаем руки. Матаджи Эльмир, пожалуйста, сделайте объявление.
Да. Дорогие преданные, кто слушает нас в Ютубе, пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите их к нам в службу поддержки на наш сайт, ссылка есть в описании. А те, кто смотрит нас в Ютубе, если у вас есть вопросы, дополнения, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Спасибо. Дамодар Прия, поднимайте руку сейчас.
Включайте.
Слышно?
Да.
Я хотела вас поблагодарить Чайтанья Чандрачаранку и Тараваджана Прабху за такое чудесное обсуждение. Это были прям потоки нектара в уши. Про славу Шримад Бхагаватам и вот про пристрастность Кришны. Это тоже было очень ценно услышать. И был вопрос про спекулятивное познание. Здесь в английском написано «speculated knowledge». Ну, буквально спекулятивное познание или умозрительное знание. То есть, в принципе, так и есть вроде как. И, ну, что просто хотелось отметить, да, то, что Чайтанья Чандрачаран Прабху сказал и Карабаджана Прабху дополнил, это слава Шримад Бхагаватам. Вот мне запомнилось, мы испытываем много трудностей, но мы должны знать Бхагавата Пурану, потому что Кришна убивает демоническое сознание. И что Бхагавата Пуране описывается верховная независимая личность Бога, которая не испытывает зависть ни к одному живому существу. Единственное лекарство — это слушание Шримад Бхагаватам из правильного источника. Я вспомнила, как, когда вначале еще только начинала практиковать, я вела женский клуб, и мы там разбирали всякие лекции по женственности, то да сё. А потом, после, видимо, одного из фестивалей, видимо, после общения с духовным учителем, я пришла на клуб с Шримад Бхагаватом. Мы стали читать Бхагаватам. И оказалось, что это женщинам намного интереснее, чем все остальное, что мы до этого разбирали. Я тогда с удивлением написала духовному учителю, что вот мы стали читать Бхагаватам, и оказывается, всем это очень интересно. Он говорит, конечно, потому что Бхагаватам — это сам Кришна, а Кришна на самом деле все хотят с ним отношений. И просто на основе этого у меня возникла такая как бы идея, что мы часто пытаемся проповедовать какими-то окольными путями, просто потому что у нас недостаточного вкуса к нашей философии, достаточного просто знания каких-то историй из Бхагаватам. Сейчас замечаю, что даже с обычным любым человеком можно рассказать историю из Бхагаватам, там, про того же Друга Махараджа, или, ну, много историй, про Адити, например, да? Ой, про Дити. Много историй, которые можно рассказать, и людям это будет интересно. И у меня вопрос связан с изучением Бхагаватам. Чайтанья Чандрачаранку, вы на одной из лекций сказали, что нам важно находить время для того, чтобы размышлять книгами Шрилы Прабхупады, чтобы вдумываться в них. И я вот заметила, что когда я сама сижу и читаю книги Прабхупады продолжительное время, то возникает какая-то вот глубина, и это ощущение некого глубокого эмоционального потрясения от того, что ты прочитал. Ну, не всегда, но такое бывает. А вот когда просто лекции слушаешь, ну, может, еще то, что по интернету, вот настолько сильно этого не происходит. Я хотела попросить вас, может быть, поделиться своим опытом, ну, старших преданных, может быть, преданных тоже, как вот это происходит, когда ты именно слушаешь. И, ну, что это за ключ, который нужно повернуть, чтобы слушать так, чтобы произошло вот это состояние глубокого эмоционального потрясения и понимания, что мне нужно что-то менять в своей жизни. Спасибо большое.
Я не думаю, что любая лекция по Шримад-Бхагаватам может быть, ну, одинакового уровня духовного. Например, книги Прабхупады, они все полностью на духовной платформе его комментарии. Вот. Если мы вчитываемся туда, там нет компромисса с абсолютной истиной никакой. Никакого. Поэтому, естественно, если мы вчитываемся туда, мы прям чувствуем, ощущаем духовное измерение. Вот. Все, кто имеет опыт, да, какой-то вот чтение книг, ну, продолжительный опыт изучения и чтения самостоятельного, имеют этот опыт проникновения в трансцендентную атмосферу посредством чтения книг. Это медитация такая. Почему? Там нет компромисса. А что касается лекций, когда мы слушаем лекции, вот, то они на разных уровнях могут быть. Они могут не нести такого, знаете, мощного трансцендентного послания, они могут быть аналитическими, например, лекциями. Просто делать анализ, мы сами изучаем, да, вот, исследуем эту тему, вспоминаем что-то, термины какие-то, также пытаемся раскрыть санскритские значения, или что имел Прабхупада, когда говорил то-то, или что, как это объяснить, что написано здесь, допустим. То есть мы просто исследуем эту тему. Это тоже очень интересно, это тоже путь саморазвития. Вот. Для ума это очень важно. Это минимум полезности, да, чтения Шримад-Бхагаватам. Это огромная польза для нашего ума, который под контролем становится, когда мы анализируем духовные темы. Он, естественно, контролируется. Это тоже приносит нам умиротворение, уравновешенность, вот, веру укрепляет. Но книги Прабхупады – это особая вещь, с которой мы не можем сравнивать ничто другое. Это совершенно трансцендентная, бескомпромиссная платформа. Там полная ясность всего. Нам только нужно, ну, научиться их читать. Вот мы учимся, исследуем, изучаем, общаемся. Вот так мы двигаемся постепенно.
Спасибо. Матаджи Эльмира, есть у нас вопросы в YouTube?
Да, вопросы есть. Так, пожалуйста. Могу зачитать. Вопрос от Алексея. С чего лучше начинать проповедовать преданным, кормить просадом или давать святое имя?
С чего лучше начать проповедь новым людям или преданным?
Преданным.
Проповедь преданным?
Подождите, проповедь новым.
Новым людям.
Новым, да, людям.
Новым людям, да, вопрос.
Чего начать, с просада, с киртана или с лекции?
Да.
А, это зависит от обстоятельств. Смотря где вы находитесь, скажем, там, насколько уместен там киртан. Мы живем в обществе, поймите, где сознание Кришны уже не что-то новое. Когда это было что-то новое, мы начинали сразу киртан, потому что люди не знали, что это такое, не могли ничего сказать на этот счет, плохо или хорошо, что это вообще такое. Они просто слушали и ждали объяснений. Все, да, мы начинали просто с киртана, и это всегда проходило. Когда люди уже узнали о нас в обществе, и уже как бы, ну, против настроены Хари Кришна, вы не можете начать с киртана. Вы потеряете сразу всю аудиторию. Или вы не можете прийти в Тхоти, в институт. Раньше я в институт и к студентам ходил в Тхоте. И везде меня нормально принимали. Но в какой-то момент, когда общество уже узнало о нас, что студенты потом бросают институт и уходят в ашрам, они сказали, вот кто в Тхоте придет, сразу в шею выгоняйте из института. Лично было указание всех ректоров, там, не знаю, и так далее. И нас однажды в шею просто вымели из этого института в Тхоте. С тех пор я одеваю другую одежду. И тогда пускают, видите, странная вещь. И хотя мы в конце тоже говорим о мантре, о медитациях, Хари Кришна мантре, но это нормально, нормально. То есть как-то уже не пугает людей. Поэтому, ну, смотрите, место, время, обстоятельства, кому вы проповедуете, в каких обстоятельствах, что люди думают вообще, когда вы говорите, надо все это учитывать. Где-то в каком-то месте, я вам скажу, проповедовать вообще невозможно. Либо люди вообще ничего не понимают, вообще ничего. Вот вы говорите, они вообще ничего не понимают. Либо они резко против. Тогда просто просад. Расад, может быть, баджан попеть какой-то там, что-то такое. Вот, распространение просада поэтому тоже имеет огромное значение. Это для тех, кто с философией не согласен, либо ничего не смыслит в этом. Просад нормально. Это целая миссия, видите, просад. Но мы надеемся, что у людей возникают вопросы, и они возникают вопросы, у них есть вопросы, они хотят слушать лекции постепенно, они слушают, передают другим, обсуждают между собой. Вот год за годом, десятки лет проходят, мы видим, что движение в обществе есть. Эта машина как-то вот, значит, перемалывает их ум, жизнь, да, вопросы появляются и перемалываются, и они начинают приближаться к ведической культуре, к сознанию Кришны. Иначе бы они нас не спрашивали. Это, знаете, распространенный вопрос. Я христианин или я мусульманин, можно я буду учиться у вас? Это сейчас очень-очень распространенная тема. Можно ли мусульманам учиться изучать Бхагавад-гиту или христианам изучать Бхагавад-гиту? Они сами спрашивают об этом.
Спасибо. Следующий вопрос от Елены. Если повторяешь святые имена, регулярно читаешь книги, что будет являться критерием продвижения в практике? Каковы практические критерии появления определенных качеств или что-то еще?
Повтори еще раз вопрос.
Если повторяешь святые имена и регулярно читаешь книги, что будет являться критерием продвижения в практике? Каковы практические критерии появления определенных качеств, что-то еще?
Если мы повторяем мантру, читаем книги Прабхупады, соблюдаем принципы, то критерием, первым критерием, это будет то, что вы будете всегда это делать, стабильно, регулярно это будете делать. Это означает, что вы уже прогрессируете, что вы связаны с процессом, связь, йога существует. Это означает, что какие-то ценности вы уже осознали. Если вы стабильно это просто продолжаете делать, это уже большой вклад в вашу жизнь, что вы можете это делать регулярно, стабильно. И это, пожалуй, основа основ, что вы можете следовать этому процессу. А вот в процессе следования, да, у вас возникнут вопросы к самому себе. Могу ли я стать сознающим Кришну? Вот я уже все это делаю, да? А когда я смогу стать сознающим Кришну? А когда я смогу обрести эту любовь к Богу? Естественно, в этом процессе эти вопросы подниматься острее, острее и острее. И когда очень остро поднимется этот вопрос, когда же я стану чистым преданным, смогу ли я обрести любовь к Богу, вот тогда можно считать, что процесс практически завершили. Когда это самый главный острый вопрос в вашей жизни, вы достигли высокого уровня. На вас, несомненно, обратит внимание Верховный Господь. Когда ваше желание станет полностью искренним, не смешанным ни с чем. Но сначала просто вы следуете процессу, значит, вы уже много чего достигли. Это уже прогресс серьезный. Регулирующие принципы, стабильная садхана, очень хорошо. Теперь следите, какие вопросы у вас появляются. Если у вас вопросы появляются, как же мне жить в материальном мире, да, как мне разбогатеть, или, может быть, там как-то вот улучшить свое материальное существование. Если вы все же думаете о материальном счастье, то, естественно, путь будет сложным, трудным. Но если у вас будут вопросы именно духовного плана обостряться, вот это настоящий путь. И в конце концов должен остаться только один вопрос. Когда же я увижу Кришну? И больше никаких других желаний.
Следующий вопрос от Джахита. Вы сказали, что надо изучать книги Шрилы Прабхупады. Каковы ваши рекомендации новым читателям? Как читать и на что обратить внимание при чтении?
Я не такой ученый человек. Вот. Может быть, Карабаджана Прабху спросить. Он как-то вот он более систематично, чем я, мне кажется, изучает книги Прабхупады. Он шлоки наизусть запоминает много, он как-то, ну так, системно подходит, как я вижу, да? Расскажи, Карабаджан Прабху, как ты это делаешь?
Сейчас есть анекдот, или преданный шутит, зашлакованные преданные. Много шлака. А вы, Эльмира Матаджи, я часть услышал вопрос, еще могли бы, чтобы уловить суть вопроса?
Повторите вопрос? Каковы рекомендации для чтения книг Шрилы Прабхупады?
Угу. Каковы рекомендации? Шрила Прабхупада сам говорил, отвечая на вопросы, своих учеников, с чего начать. Да, Шрила Прабхупада говорил, начните с Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита – азбука духовной жизни. Там обсуждается 6 фундаментальных тем. Если вы поймете эти фундаментальные темы, то ваша жизнь уже будет иметь какое-то направление, вектор однозначно. Конечно же, мы должны изучать Бхагавад-гиту под руководством. Сейчас, может быть, современным людям очень сложно Бхагавад-гиту понять. Очень трудно бывает просто. Ну. Поэтому начните маленьких книг, «Легкое путешествие на другие планеты», вот, «Ишапанишат», вот с этих книг. А потом потихонечку можно изучать Шримад-Бхагаватам, потом Чайтанья-чаритамриту, который является как университетским знанием, так и аспирантурой духовной жизни. А вот в другом случае Шрила Прабхупада говорил, если вам нравится та или иная книга, неважно какая, может быть, это книга о Кришне, источник вечного наслаждения, или Чайтанья-чаритамрита, и он сравнивал все эти книги или веды с леденцами. Если леденец возьмете, с какой бы стороны вы ни пробовали, она всегда будет сладкой. Поэтому и то, и то. То есть Шрила Прабхупада также оставлял за личностью, потому что каждая личность, индивидуальность, у него есть свои какие-то предпочтения и так далее, свои, какая-то своя природа, вкусы. И он говорил, да, пожалуйста, из любого места вы можете читать. Но если хотите систематически изучать и углублять свое понимание, и более того, делиться этим знанием, то я бы порекомендовал бы вот, Бхагавад-гиту изучать под руководством опытных и также тех, кто имеет вкус к знаниям, которые содержатся в Бхагавад-гите. Тогда вы можете очень легко, очень глубоко понять по милости других. Ну вот, наверное, так. Баджамани право поднимает руку. Дадим ему слово. Включайте Баджамани.
Харе Кришна, примите мои поклоны. Я хотел бы немного добавить то, что сегодня Шрила Прабхупада упоминал в лекции, потом у меня в конце будет вопрос. Когда Господь Чайтанья шел встретиться с Кази, и когда он шел, это был уже вечер, ну, ночь наступала. И прежде чем дойти к Кази, Господь Чайтанья увеличил эту ночь в ночь Брахмы, а также как когда Кришна танцевал с Гопи. И потому что собралось очень много народу, и Господь Чайтанья подумал, как я теперь могу остановить экстаз киртана, и поэтому он продлил эту ночь киртана в ночь Брахмы. И как там, когда-то они к утру или когда-то подошли потом к дому Кази. Хотя для всех людей, ну, обычное время шло, как для Кази, а это было обычное время. И у меня вот, может быть, тоже вопрос, продолжение вот то, что сейчас был вопрос, рекомендации к изучению книг, может быть, Чайтанья Чандрачарана Прабху, поделитесь, какие рекомендации в вайшнавском образовании? То есть очень много курсов есть, ну, вайшнавских, начиная с базовых, бхакти-программ, бхакти-шастры, бхакти-вайбхавы и так далее. Там дальше курсы уже и... Ну, в чем вот это вот образование вайшнавское вы видите? Может быть, в обретении каких-то навыков, или и как это все, ну, подача это должна происходить. Ну, не просто читать, ну, как бы вкус, ну, не знаю, как у кого, но вкус к чтению у меня есть. Я минимум там по 3 часа в день читаю, причем это минимум. А само вот вайшнавское образование как-то вот я не вижу, хотя сам тоже нахожусь как-то в департаменте образования и пытаюсь сформулировать этот вопрос и ко всем преподавателям, ну, как-то вот не услышал и более такого четкого подхода к обучению. Что это значит? Ну, просто мы совместно читаем или как это должно происходить? что, какой плод потом должен этому всему, ну, получиться?
Я могу сказать только свое мнение. Mm-hmm. Я думаю, мнения могут быть разные на этот счет. Разные природы людей по-разному будут учиться, конечно, под разным как бы ракурсом, да? Если ты 3 часа читаешь ежедневно книги Прабхупады, я думаю, тебе, может быть, и не нужна какая-то там академическая школа уже, если ты уже имеешь вкус к чтению по 3 часа в день. Мне кажется, достаточно для самообразования, потому что я лично уделяю больше внимания самообразованию, чем образованию. Самообразование, смысл именно в этом, как и самоосознание, да, у нас существует. То есть у человека должно быть стремление, интерес, жажда познать душу, познать Бога, свои отношения с Ним. И вот ради этого он может учиться. И вот тут как бы искусство образования как такового заключается в том, чтобы научить человека мыслить, осмысливать шастры, священное писание, читать и осмысливать, обсуждая эти вещи внутри себя или с преданными близкими, да, вот этот вкус раскрывать именно трансцендентных отношений с Богом. И в результате образования, на мой взгляд, должно быть так, что человек именно уже развил вкус к чтению, к самостоятельному размышлению, к тому, чтобы он мог уже разъяснять другим какие-то духовные предметы, ясность приносить. И кроме этого, что самое, наверное, важное, да, духовное образование, оно должно человека увести от карьеризма, от материализма. Вот, потому что иногда случается, что преданные, они не удовлетворены тем, что у них, ну, нет карьеры какой-то в сознании Кришны. Ну, долгие годы, да, они в таком простом, да, незаметном состоянии остаются. И на них это влияет. Но я думаю, что это именно вот задача образования, чтобы это не влияло материальное, как бы, положение человека, не влияло на его ум и сознание, чтобы он оставался в брамане, в духовности. Вот это как бы вот ценность образования. Брахманы должны быть все такими, не разочарованными в жизни, да, потому что они состоялись в чем-то, а удовлетворенными тем, что у них просто есть священные книги и есть знания, и развивали качество. Вот, на мой взгляд, я вот сказал несколько вещей.
Спасибо.
Если можно, я добавлю, Браджамани Прабху.
Да.
Насколько я понимаю, опять это тоже мое мнение, мое понимание. Знание, особенности бхакти-таттва, знание науки о преданном служении, это всегда милость или откровение, открывается изнутри или прорастает изнутри, когда у нас есть правильное понимание, каким образом эти знания раскрыть. Это умонастроение, служение, это сева, вот, служить духовному учителю, наставлением духовного учителя, вот, развивать качество, ну, естественным образом качество развивается. И вот какое-то вот настроение зависимости, это не просто способности наши, а что-то, какое-то знание осваивать, это не способность нашего интеллекта, да, запоминать и так далее. Это знание сам Кришна. И сам Кришна, сам Бидшакти, он отвечает. И он, как говорит сам Кришна Бхагавад-гита, дадами будхи йогам там, с помощью которого, то есть разума, с помощью которого он может прийти. Поэтому, ну, наверное, ну, вот так вот, мое понимание, каким образом мы можем раскрыть это знание. И чтобы это знание проросло и принесло плод.
Да, глобально, ну, все правильно ответили, а если взять детально, то на любых курсах есть контрольные экзамены. Если ты не набрал там проходной балл с ответами, то тебя просят обождать, либо, ну, уйти с этого курса и так далее. Ну, вот такие вот технические вещи происходят. Получается, ну, может быть, у человека медленнее дадами будхи происходит и так далее, но на данном курсе ты не можешь присутствовать. Ну, это вот такие технические детали получаются.
Наверное, перед началом вы хотели сказать что-то, да?
Я вспомнил просто пример из, помнишь, Карабаджан Прабху, когда мы были в Удупе? Мы услышали историю о Канаке, да, Канака?
Да.
Вот, которого не пускали в храм. Кого-то выгоняют с Бхакти-шастры, а кого-то в храм не пускают. Но он тогда пытался даршан получить извне, да, так желал, что случилось несколько толчков землетрясения, и храм дал трещину с той стороны, где Канака стоял за стеной. И вот до сих пор через эту трещину люди получают даршан в память о его преданности, что Господь устроил ему это лично сам. Вот. Поэтому если кого-то выгнали из Бхакти-шастры, это еще не означает, что Кришна, да, вас выгнал. Кришна просто испытывает нашу преданность. Но я к этому так отношусь, поймите. Есть система, система образования. Да, любая система образования, она будет иметь какие-то правила и законы. Ну, неизбежно, как в обществе. Кастовая система есть, есть образовательная система, есть другая система. И, конечно, кто-то вписывается, кто-то не вписывается, но с точки зрения сознания Кришны это не важно, кто вписывается, кто не вписывается в систему. Важно было, чтобы он был преданным. Ну, я так понимаю. То есть, система есть система. А как она по-другому будет? А если, скажем, кто-то не прошел по баллам, а его оставили, да? Ну, а все спросят, а как же так? Где же справедливость? У нас же есть законы образования, да, есть правила. Естественно, система будет так поступать, но это нормально. Но мы должны знать, что сознание Кришны выше всех систем. Должны понимать. Я говорю, нужно стать браманами. Цель образования именно в этом. Не просто удовлетворить систему оценками, а стать браманом. Как раз я об этом и намекал, когда говорил свое мнение.
Может быть, я добавлю, что любое знание, когда мы усваиваем, сперва мы проходим этот этап теоретического зубрение чего-то, изучение. Вот. И в данном случае, Браджамани Прабху, вы, получается, и вообще не то, что вы, а все мы одновременно всегда молоды. Обычно в молодости мы учимся, да, идем в школу, что-то зубрим, что-то усваиваем теоретически, а потом, когда вступаем в взрослую жизнь, начинаем уже применять эти знания на практике и углубляем свое понимание, обретая мудрость. Да. И вот у нас, так как студенты, вечные студенты мы, потому что мы хотим постичь Кришну, а он непостижим по определению. Поэтому всегда мы учимся и углубляем свою мудрость. Поэтому параллельно где-то мы зубрим, что-то изучаем, но при этом параллельно мы уже на практике применяем это, получаем опыт. Поэтому, похоже, наша жизнь будет всегда сопровождаться. Мы должны что-то зубрить, сдавать экзамены, вот. Потом размышлять, слушать шаванам, киртанам, как есть в каком-то из Упанишат, по-моему, говорится, шаванам, потом мананам и нидидхьясанам, когда мы применяем в своей жизни. И этот шаванам процесс всегда будет. Вот сейчас бхакти-вайбхава курсы, потом следующий бхакти-веданта, бхакти-сарвабхаума, там тоже нужно будет изучать, запоминать. Поэтому добро пожаловать, вечные студенты, в школу.
Я потому не прохожу. Я потому не проходил бхакти-шастры, я их, ну, я их преподаю, правда, но я не проходил, потому что меня бы отчислили с полкурса первого сразу же. У меня плохая память там и все остальное, там, что спросить, я могу запутаться. Там. На теоретическом уровне я слабый, на самом деле. Вот, поэтому, видите, я преподаю уже по инструкции, мне дают инструкцию, уже шлоки готовые, там все. И кажется, что я все знаю, потому что я инструкцию кладу ниже экрана. Вот, зрители не видят вообще, откуда я беру информацию, они думают, о, поражаются вообще, как говорит человек, понимаете, цитирует все, знаете, на ходу все, да, отвечает на любые. А у меня просто инструкция здесь лежит, вот я по ней читаю бхакти-шастры и получаю престиж, карьеру делаю себе очень легко, видите, хотя бхакти-шастры не проходил.
Суть образования – это преобразование и мудрость, и этого вам не занимать.
Меня вдохновил пример брамана, который не умел читать, помните? Это, вот я тому примеру пытаюсь следовать. Вот этот пример вошел в меня, и все, и не дает мне получать образование, понимаете? Браман сидел, читал Бхагавад-гиту в перевернутую вверх ногами, помните, в храме, во времена Господа читания. Сидел и плакал, листал страницы в разные стороны, ну, по-разному, то туда листнет, то сюда, вообще букв не понимал никаких. И плачет, прямо в храме сидит перед божествами, читает гиту. И люди сначала не поняли, а потом присмотрелись, гита-то вверх ногами у него постоянно, то боком, то задом, то еще как-то. Он читает, сидит целыми днями, видно же, сидит и плачет над ним, над этой книгой. Но он ненормальный какой-то, видимо, человек, вот странный. Вот, и его и заметил Господь читание именно. Вот, я думаю, если нас заметит Господь читание, то это вот есть как бы результат образования.
Может быть, я говорю сейчас о деталях некоторых, как вот иногда говорят, весь дьявол в деталях, но также вся любовь в мелочах. Вот, и ну, могу привести пример про обычного учителя, который говорит, пришел в класс, взял журнал и посмотрел, что у всех тройки, ну, у многих, а даже и двойки, и тогда он сказал, вы все у меня будете учиться минимум на четверке и на пятерке. И этот учитель, он возился с каждым, то есть он объяснял, доводил до понимания, ну, не просто шквал информации выдавал, ставил оценки, а там, понимаете, вы не понимаете, ну, меня это как бы особо не волнует. Вот программа, вот, ну, и вперед. С какой скоростью вы воспринимаете, ну, меня это тоже не волнует. И буду оценки вам ставить, и все. И поэтому, если, и как бы, вот одна сторона – это квалификация ученика, мы вечные ученики, другая сторона – это квалификация учителя. И, ну, тоже можно, ну, с этой стороны зайти, чтобы была усваиваемость, ну, различных теперь объемов информации, которая бы перерастала бы в навык и перерастала бы, ну, вот уже в понимание.
Ну, нормально, да. Но можно, если продолжить эту аналогию, да, вот то, что ты говоришь, это хорошая тема, да, чтобы, ну, также обращать внимание на способность усваивать материал, время давать и лично как-то. Но есть, если продолжить эту аналогию, то есть такие преданные, которые вот сколько им внимания не уделяй, они все равно ничего не понимают. И тогда я им говорю, просто списывайте. Ну так, чтобы никто не видел. Однажды я это сказал прямо при Мадан Махане. Он там сидел где-то в углу и не видел его. А он тогда преподавал на Бхакти-шастрах, эти правила устанавливал. Я говорю, ну списывайте, чего вы беспокоитесь-то? А там Мадан Махан сидел, понимаете? А я прям на асане это говорю при всех. В общем, случилась такая история. Потом разбирались с этим как-то. Вот. У нас, значит, списывали все в школе. Ну так, а как еще экзамены сдать? Я пошел на экзамен по литературе, разорвал учебник по литературе на 4 части, что я ничего не знал. Нужно было запомнить, что Маяковский здесь, скажем, там, Есенин тут, скажем, а Лермонтов в этом кармане. Я пиджак одел, все раньше не одевал, знаете, пиджак с карманами там нарядился там. А для того, чтобы пронести эту самую литературу туда. Вот. И когда я попал на экзамен, там у меня одноклассница была, мы с ней дружили, она села, значит, впереди, говорю, специально, если у тебя что-то там будет вопрос, ты ко мне обращайся, я тебе передам, значит, у меня весь учебник при себе. Мы взяли билеты, все, уселись удачно, она была впереди, я сзади. Я стал доставать, она говорит, у меня, говорит, Маяковский. Вот, успела мне передать, и я от волнения забыл, где Маяковский. И мне пришлось доставать все это из карманов на колени весь, и разбирать, где же этот проклятый Маяковский вообще, куда он задевался вообще. Представьте, это все там комиссия сидит, мало учеников там, знаете, на экзаменах, там 5 человек приглашают, все. И вот почти на виду нужно было это все делать, понимаете, доставать все это вот так-так. Она меня торопит уже. Вот, и комиссия говорит, так, тебе там неудобно сидеть мне, потому что я там, ну, двигаюсь, там что-то делаю. Ну-ка, говорит, пересядь сюда на параллельную, значит, парту. Что делать? Все, приказ, ничего нельзя сказать, что мне удобно и прочее. Я встаю, а нет, я думаю, прежде чем встать, я это в парту все сейчас затолкаю, вот там еще парты еще были внутри, понимаете, вот, школьные. Весь учебник туда спрячу и пересяду, ну что делать уже, все. Попался. а парты не было внутри. Этой перегородки, вот странно, вот единственная была парта без перегородки, это вот специально для меня. Я просто встал, все упало на пол и пересел. И даже не смотрю в эту сторону, не мое. Типа того, что не мое это. Меня с позором выгнали оттуда. Сказали, ну все, не аттестован. Комиссия собиралась там как-то, решала вопрос. Может, его на второй год, может, еще что-то, но что-то надо же сделать с ним. Учителя все сказали, его бесполезно на второй год оставлять, он все равно учиться не учился. И хоть второй, хоть третий год он не будет учиться, понимаете? Мы знаем его просто. Ну, тогда поставьте какую-нибудь оценку ему, там, любую. Вот, и все, и пусть идет. Вот такой у меня опыт образования. Я другого не знаю.
Ну, это быть вайшнавское образование, и по вам же видно, что это
образование, все... Пойми, образование вайшнавское – это название вайшнавское образование. Образование включает в себя только гьяну. Поймите, преимущественно гьяну. Должен знать шлоки количества, должен знать вот именно вот эту схему философскую, именно так отвечать. Это типичная гьяна. Она тоже полезна, но для тех, кто склонен к этому, поймите. Если вы знаете вайши и пропагают вайши, они не должны получать академическое образование. Ему потеря времени просто. Ему это не надо. Ему нужно совершенно по-другому образовывать, поймите. Если вы уже сами хотите пройти какое-то академическое образование, то тогда держитесь. Я лично не склонен к этому.
Ну, у нас на курсы же все подряд записываются, желающие, никто же не определяет, там, ты браман, вайши или кто ты. Хочешь, вот, давай.
Те, кто отчислены, это чистые браманы должны. Так мы не определяем. Либо шудра, либо браман. Ну, это уже на следующих курсах выяснится. Но лично мне все равно, пройдете вы бхакти-шастры или не пройдете. Порядок я поддерживаю, да? Мне важно ваши качества, допустим, если я вижу преданных, да, важно их качество, их искренность. Их джапа, их спуск к хиртану, их чтение книг самостоятельно. Вот это мне важно. Остальное тоже интересно. Это очень интересно. Когда я даю бхакти-шастры, мне самому очень интересно читать снова материал, скажем, Шримад-Бхагаватам, гиту читать. Потрясающе. Но я лично не выдвигаю никаких требований. То есть это делает система. Система тоже должна быть, да, академическое образование. Мы сказали, она имеет право полное быть, имеет законы, как бы надо тоже это уважать.
Это Анатолий Прабу. Я не знаю, что делать. Вот еще две поднятые руки и еще 5 вопросов в Ютубе. У вас я еще есть время?
Я предвижу, что вопросы будут по образованию, поэтому я убегу, наверное. Рабажан Прабу, тебе придется отдуваться уже, потому что я наговорил много лишнего, ты уже сам будешь разбираться.
А вот поднятые руки есть.
На меня, в смысле, поднятые руки? Рада Кришна на меня подняла руку. Дайте ей слово.
Рада Кришна, Матаджи, говорите. Включайте микрофон.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Сейчас, вот, примите поклоны. Хари Кришна, Чайтанья Чандрасекхара Прабху. Это не по образованию. Но одна такая реплика. У нас, наоборот, существует такое мнение. У преподавателя, он заходит и говорит: студенты, я этот предмет на 5 не знал, и вы на 5 меня тоже никогда не получите. Вот есть такой момент. Это... Но я не это хотела спросить, но возможно, я опять как-то зацикливаюсь, и все время у меня на какие-то вот вопросы такие, как бы это научиться читать книги и применять на практике, или хотя бы мысленно помнить, как это делали преданные, описанные в Шримад-Бхагаватам. Потому что мы прочитали утром, даже вечером читаем, ежедневно утром читаем Прабхупаду Лиламриту, вечером Шримад-Бхагаватам. А днем, ну вообще, я не знаю, все равно живем, все равно я живу материальными мерками, материальными оценками. Никак не могу вот научиться думать, действовать глазами Шримад-Бхагаватам. Вот посоветуйте, пожалуйста, что нужно сделать. Я, конечно, понимаю, терпение, смирение, должна быть милость.
Но что-то нет, этого... Нет. Этого недостаточно. Послушайте, цитата Прабхупады читаю. Это у меня закладка есть, вот Высший Упанишад, и тут есть цитаты Шрилы Прабхупады. Закладка. Я читаю вслух. Итак, заверяю вас, что тщательно изучая мои книги, вы отыщете способы приложения философии сознания Кришны во всех сферах жизни. Она неисчерпаема. Вот наша задача в чем заключается. Сначала мы испытываем экстаз умозрительный, ну, потому что философия, да, она отличная просто, в высшей степени, да. Таких ответов мы не получали, таких объемных и конкретных, и все учитывается, да, и детали, и полное целое. Ничто не упускается в этой философии. Это потрясающе, уже экстаз на уровне гьяны можно испытывать, как, какое счастье, умиротворение, да, изучать философию. Но настоящий экстаз, когда мы применяем на практике, как вот ты сейчас сказал. Поэтому ищите способы приложения этого знания во всех сферах жизни, поймите. Во всех сферах жизни. Вот это настоящее уже реальное счастье в сознании Кришны. Когда мы сможем применять все эти знания. А начинается с гьяны, несомненно. А как? Любое, как бы смаранам, да, процесс смаранам, это Бхактисиддханта Сарасвати упоминает, анализирует эти вещи для нас. Процесс смарана, пометования Кришны начинается с исследования гьяны. Поэтому вот, если мы установили это образование и исследуем гьяну, это начало хорошее. Поймите, это не значит, что мы закончили бхакти-шастри и все закончилось. Нет, ищите способы применения. Вот в чем настоящая как бы, цель образования. Во всех сферах жизни.
Это получается, если что-то не в течение дня ты не продумал, может быть, сесть, проанализировать, как нужно поступить. То есть постоянный должен быть самоанализ над собой, да? Над своими действиями.
Самоанализ – это, опять же, платформа ума. Это будет сковывать тебя. Умственная платформа может тебя сковать. Слишком много нужно учитывать, слишком много нужно учитывать, да? Это трудно осуществить на практике. Именно через практическую деятельность. Через практическое служение.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Вопрос из Ютуба, не по образованию, зачитаю сейчас. Вопрос от Виты. Почему есть мясо и пить алкоголь? Это естественно для живого существа. Половые отношения, вожделение – это искаженно от духовной любви, поэтому секс естественно. Но почему мясо и алкоголь естественно?
Да. В том смысле, Прабхупада говорил об этом, что это стремление уже существует в нашей природе материальной, биологической, врожденной, склонность к этому. Не требует специальной подготовки, да, или образования, чтобы есть мясо, пить вино. Просто есть естественная к этому тяга, так скажем. В другом месте он говорит, что в духовном мире точно такая же тенденция, только в другом направлении. Не к материи, а в духовном смысле. Мы же разве не пьянеем от киртана? Нет просады. Пьянеем. И когда мы испытываем трансцендентные эмоции, это превосходит сексуальное наслаждение. Выше. То есть это, естественно, заложено в душе, да, быть счастливой, наслаждаться. Но в материальном теле это другая сторона, видите, в обратной стороне. То есть материальные объекты, где именно мясоедение, токсикация, незаконный секс, азартные игры и так далее. Это естественная склонность материального тела. Вот это имеется в виду, что это не нужно для этого получать образование. Естественно, так происходит. Если вы не дадите людям духовное образование, не все будут просто есть мясо, принимать интоксикации и все остальное.
Дама Дарабрия, задавайте вопрос, последний вопрос.
Да. Спасибо большое. Я просто хотела откликнуться, сказать огромное вам спасибо, потому что я вот читаю книги, обсуждаю их с преданными, и у меня часто чувство вины, что что-то все учатся, я ни в какой программе не участвую, попытаюсь где-то записаться, и у меня не получается. То есть не хватает памяти на что-то еще.
Нет, у тебя хорошие
данные. С ваших слов я поняла, что... Видимо, достаточно на моем уровне. Спасибо большое.
У тебя хорошие данные, чтобы учиться академически тоже. Не вижу у тебя недостатка в этом. Ты мыслишь хорошо, конструктивно, поэтому можешь учиться. Почему нет?
Спасибо. Хорошо.
Ну что, последний вопрос YouTube.
Вопрос от Даймай Прабу. Дорогой Гурудев, правильно я понимаю, что в начале духовного развития милость Кришны проявляется как прощение недостатков и предоставление новых шансов, а по мере продвижения милость начинает проявляться уже как суровые проверки?
Да, неплохо. Неплохо сказано. Да. Вдохновляюще сказано. Да, на самом деле мы чувствуем прощение, да, когда принимаем сознание Кришны. Мы чувствуем, что в этом какую-то великую привилегию для себя. Такую незаслуженную, да, что зря мы теряли время до этого. И вдруг вот мы все-таки нашли, да, во сне такого не видели, да. Вот, и тем не менее мы нашли это. Слышали и даже не могли поверить, что это есть. А это есть на самом деле, и мы это получили. Да, это милость, правда. Но это вот начало милости такое. Потом дисциплина, наша самодисциплина становится выше, выше и выше. По мере нашего духовного роста на нас налагаются некие как бы, требования дисциплинарные, самодисциплины. Иначе нет, иначе дальше не пройти. То есть там процесс серьезный, требует серьезного контроля чувств, знания, не отклоняться от этого пути. Иметь искренность, как бы, ну, это требуется, требуется, и мы серьезно очень работаем на это, должны. Как люди, знаете, поступают в институты, в университеты, раньше еще, когда мы были абитуриентами, ой, как они прыгали, они танцевали, когда это, проходили по конкурсу, меня зачислили, там, знаете, там просто такое счастье. Там родители пир готовили, гостей приглашали, сын поступил, там то-то, то-то, то-то. Потом смотрит через два курса, уставший человек, знаете, несчастный там ему, то ту курсовую завалил, то тут что-то не получилось, то тут надо что-то подтянуть. И там едва до диплома дотягивают, знаете, еще диплом нужно сделать. О, нелегкая работа. Учиться нелегко. Тяжкий труд, да, если чувство необуздано еще, это тяжкий труд, буквально написано в Бхагавад-гите. Ну, потом, говорит, в бою будет легко. Тяжело в учении, легко в бою.